Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Разбудильник набирает обороты. На календаре 10 августа, вторник. Олимпиада в Токио подбросила одну идейку, о которой с вами в прямом эфире поделятся Андрей Константинов и Виктория Мартыненко.
Доброе утро. А за режиссерским пультом у нас сегодня Александр Аракелян. И действительно, да, как сказал Андрей, в воскресенье во время трансляции церемонии торжественного закрытия Олимпиады в Токио можно было увидеть отдельных спортсменов в ярких национальных костюмах.
Да, и учитывая, что накануне отмечался Международный день коренных народов мира, а недели ранее...
Да, недели ранее у нас в России... Коренные народы севера, это я сейчас о Ямало-Ненецком автономном округе говорю, а вот они праздновали день середины лета, и мы решили поговорить, в принципе, об обычаях коренных народов, их характере и традициях.
Кстати, самый западный из коренных, но малочисленных народов крайнего севера нашей страны – саамы. И они являются древними жителями Кольского полуострова. Это, в общем, все так недалеко, там на севере. А их общая численность, кстати, составляет немногим более 30 тысяч человек. А в России проживают около 2 тысяч, представляешь?
И сегодня мы совершим сразу несколько путешествий. Да, отправимся на север, как мы уже и проанонсировали. И также здесь, на юге, недалеко, в общем, поедем по путешествию. Все-все расскажем. И вас, дорогие радиослушатели, по традиции приглашаем присоединиться к нашей беседе. Телефон Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-2-5-3-8-27. С какими необычными обычаями, традициями жителей нашей необъятной родины или даже нашей необъятной земли приходилось сталкиваться вам? Пишите.
Пишите. Но сначала наша традиционная рубрика.
Свежая заварка.
Новокузнецк официально стал городом с самым роскошным общественным транспортом в мире.
Вот это новость у тебя.
Да, по крайней мере, об этом говорит цена билета на автобус, которую пришлось заплатить местной жительнице, решившей добраться от улицы Веры Соломиной до улицы Шолохова. А мы не были в Новокузнецке, да, и для наших радиослушателей поясним, что это примерно 19 километров, да, ну не маленькое расстояние, согласитесь, но... С нее взяли и немаленькую сумму, а ни много ни мало 19 538 985 рублей, еще даже 73 копейки.
Я не ослышался, Вика, 19 миллионов,
да. О сумме списания пассажирка узнала из приложения, ее транспортную карту сразу заблокировали, как говорится, она ушла в минус, да. А несколькими часами ранее, в тот же день, другому жителю Новокузнецка удалось проехать в автобусе. Со значительной скидкой он заплатил всего лишь 3 миллиона с небольшим.
Ну, да, необычные... 3 миллиона, это со скидкой.
3 миллиона, да, со скидкой.
Фантастика.
Это. Необычные списания прокомментировали в администрации города. Сказали, что вот так реагирует обновленная программа обеспечения системы валидации билетов.
Слушай, люди после этого как? Они, у них инфаркт не случился? Они живы? Все хорошо?
А если платишь не транспортной картой, да, вот транспортная карта у нее ушла в минус 19 миллионов, можно еще как-то объяснить.
А если ты живую карту?
Обычную свою карту, да, прикладываешь, на которой лежит энная сумма денег, и тут ты просто видишь, что ты проехал в автобусе за все свои деньги, которые у тебя были.
Да это в обморок, это просто можно упасть. Новокузнецк, хорошая шутка. Вы как-то обновляйте аккуратнее, чтобы наши люди были живы. Давай ко второй новости. Ростовские строители повторили легендарное фото «Обед на небоскребе». Помнишь такое?
Помню такое, да.
Друзья, напомним. Вернее, сначала расскажем, а потом напомним. В ростовской версии пятеро наемных работников одного из застройщиков города сидят на деревянном брусе на огромной высоте и обедают шаурмой. Снимок вызвал бурную реакцию в сети. Многие отметили, что даже смотреть не могут на эту фотографию. Начинает кружиться голова. А напомним, фотография «Обед на небоскребе» сделана в 1900 году. 1932 году на 69-м этаже строящегося небоскреба Нью-Йорка. На снимке изображены 11 человек, сидящих без страховки на железной опоре в свой якобы обеденный перерыв. А уже потом стало ясно, позднее, что снимок на самом деле был постановочный, но, правда, с настоящими рабочими.
Меня пугает здесь следующее. Сидели рабочие в Нью-Йорке на вот этой, да, вот балке, не знаю, как это назвать, но, в общем, суть в том, что вот железная опора, да, написано да. в новости, на железной опоре, а ростовчане решили переплюнуть и сели на деревянную, которая под ними прогнулась. Мне лично стало страшно от этого кадра.
Экстремалы.
Вот, безумно, да. Действительно экстремалы, и можно же так и шаурму уронить вниз.
За шаурму можно не переживать, будет кому съесть. Там и собаки бегают, и кошки, и, знаешь, и птицы летают. Будет что поклевать.
Давай, Андрей, новость номер 3. МЧС Абхазии призывает туристов не купаться в озере Рица. Ведомство обеспокоено тем, что Рица становится местом массового купания жителей и особенно гостей республики. Спасатели заявляют, что дно озера недообследовано. У него сложный рельеф, невысокая температура воды. К тому же из-за впадающей в озеро реки Лашупсы в Рице образуется сильное подводное течение. А я как раз недавно с коллегой разговаривала по этому поводу. И она мне рассказывала, что есть очень красивая легенда, что если ты искупаешься, там окунешься в озеро Рица, то будешь вечно молодой. Да? А оказывается, на самом деле и нельзя-то там купаться.
Тем не менее, все это делают.
А как же вечная молодость?
А вечная молодость. А для девчат-то, для вас, так это, я понимаю, вообще больная тема. А, ну, хорошо, заварили.
И мы продолжаем разбудильник. 7:26 на часах в нашей студии. Путешествие начинается.
Да, и, друзья, напомним, что сегодня мы решили поговорить о малочисленных народах Крайнего Севера, приурочив это к Международному дню коренных народов мира. И сейчас с нами уже выходит на связь наша коллега, редактор службы радио ГТРК Югория Мария Ширякова. Мы с Ханты-Мансийска на связи. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Доброе утро всем радиослушателям.
Рады вас слышать. Ну, вот первый, наверное, вопрос такой. Да, день середины лета для коренных народов Севера. Почему его так важно отметить, этот праздник? С чем это связано?
Вы знаете, день середины лета коренные народы Севера, они отметили уже его 2 августа. Ну, причем, я вам скажу так, что у разных народностей он называется и по-разному, соответственно, да. Вот у хантов он называется Лун Кутап Хатл, у немцев Тар Йоля, но суть празднования одна. По национальным поверьям именно просто в этот день заканчивается светлая часть, так называемая, да, года, теплое время, и природа переходит в такую своеобразную темную и холодную сторону. Люди приносят обычно богам какие-то дары, да, и, конечно же, просят их о том, чтобы приближающаяся зима была к ним благосклонна, к рыбакам, к оленеводам, чтобы она была теплая, не суровая.
А, Мария, вот расскажите, этот праздник, он касается абсолютно всех жителей округа, но у вас же не только, да, там всевозможные народности проживают, о которых вы сказали. Вот, получается, он объединяет всех, да, или все-таки больше это праздник для тех, кто занимается разведением оленей, ведет там кочевой образ жизни?
Я вам скажу так, что он действительно, этот праздник, он занимает и у коренных народов Севера, и у всех югорчан в целом особенное место, поскольку в регионе вообще проживает у нас 40 тысяч представителей ханты, и манты, и ненцев. Но вот праздник отмечают все, все жители региона. Это вот национальные песни различные, танцы, уроки проходят родного языка. Причем они проводятся абсолютно для всех желающих. Особенно любим фестиваль «Рыболовные традиции Югры». Но мы можем сказать так, что в эпоху коронавирусных ограничений множество мероприятий у нас перешли в так называемый онлайн-формат, как, я думаю, и во всех регионах нашей страны, да? Не только. Но вообще традиционно эти праздники проходят, да, во всех муниципалитетах Югры. И это такое своеобразное напоминание о том, что культура и традиции исчезающих народов, малых народов, они должны как-то защищаться, да? О том, как важно их беречь.
Ну вот вы начали с того, что вот это вот светлое, темное.
Да, 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 да.
А сама погода в реальности, вот она сейчас какая? Ведь, наверное, вот это достаточно условное положение. Пока вряд ли сразу сейчас, после 2 августа, ушло в какие-то там другие, там, в минусовые, ты точно не скажешь, температуры?
Нет, конечно. Погода сейчас у нас в округе, она переменчивая. В разных регионах, конечно, она такая интересная, да, скажем так, от плюс 10, да, такое тоже бывает. Сегодня, например, в Ханты-Мансийске плюс 13 градусов, ну, а днем уже обещают до плюс 22.
А на Ямале, наверное, там похолоднее туда, если вверх подняться.
У нас сегодня около 30 градусов. Для нас это прохладно. Для нас это прохладно, потому что привыкли мы к 40. Поэтому приглашаем вас в гости и обязательно ждем. А вот расскажите этой традиции, да, сколько, в принципе, лет вот этот вот праздник отмечается?
Вообще в округе у нас его празднуют ежегодно уже с 2005 года. Получается, это 16 лет, если не ошибаюсь, да?
А скажите, пожалуйста, Мария, вот если говорить о каждом вот округе, ну не округ-то у вас целиком весь Ямал-Ненецкий, он большой, он растянулся там, по-моему, на 1000 с лишним километров, если ничего не путаю. Вот есть отличия на самом, в самой северной точке и в самой южной точке? Вот как отмечают? Или все вот по схеме, по стандарту, по шаблону?
Ну, конечно же, у всех народностей он по-разному абсолютно, но это всегда какие-то концерты, традиционные конкурсы. И все главное направлено на то, чтобы напомнить жителям о культуре и традициях.
А вот культура и традиции. Давайте сейчас вместе послушаем гороскоп, а потом вернемся. Еще у нас есть пара вопросов к вам.
12 друзей зодиака.
Овен.
Некоторые овны сегодня особенно легко поддаются на провокации и могут наделать глупостей.
Телец.
Утром едва ли удастся избежать напряженных моментов и споров из-за ерунды, но к происходящему можно относиться с юмором. Тогда все неприятности быстро останутся в прошлом.
Близнецы.
Вероятно, удачные совпадения, в том числе такие, благодаря которым вы сможете успешно решить очень важный вопрос.
Рак.
Вы во всем проявляете инициативу, пытаетесь как можно быстрее получить то, к чему стремитесь. В делах такая стратегия оправдана. Благодаря ей вы достигаете важных целей.
Лев.
Настройтесь на серьезный лад. День сложится очень удачно, если вы не будете относиться к делам легкомысленно. Постарайтесь добиться лучшего результата во всем, за что беретесь.
Дева.
Начало дня будет довольно беспокойным. Скорее всего, в это время вам придется заниматься несколькими делами сразу. Из-за этого возникнет путаница.
Весы.
Сегодня легко будет договориться о совместных действиях с новыми знакомыми. Их буквально очаруют ваши идеи. Вечер обещает денежные поступления, неожиданные подарки и знаки внимания.
Скорпион.
Влияние позитивных тенденций сегодня усиливается с каждым часом. Открывается все больше новых возможностей. Вы чувствуете, что готовы действовать и способны добиться многого.
Стрелец.
Нужно будет заняться рутинными делами, а некоторым стрельцам к тому же придется вернуться к вопросам, которые они считали решенными давным-давно. Вряд ли тут вам кто-то поможет. Лучше рассчитывать только на свои силы.
Козерог.
Полезно будет сменить обстановку. Можно съездить в какое-то новое место или просто погулять. Новые впечатления вдохновляют.
Водолей.
Лучше ничего не откладывать надолго. Начало дня будет интересным и плодотворным. Можно сделать то, что прежде не получалось. Справиться с какими-то сложными делами.
Рыбы.
Некоторые рыбы познакомятся с людьми, которые позже будут помогать представителям знака во всем. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, могут стать менее формальными.
12 друзей зодиака.
Разбудильник в ваших приемниках. Утро, 10 августа. На календаре сегодня мы путешествуем. И первая точка на карте, куда мы отправились, это Ханты-Мансийский автономный округ. И на связи с нами редактор службы радио ГТРК Югория Мария Ширякова. Мария, расскажите, есть ли в традициях, да, какой-то народности, которая проживает у вас на территории, вот что-то необычное, что поражает всегда? Всегда именно вас, да, несмотря на то, что это ваш родной край, и вы там живете.
Ну, еще раз хочу всем сказать радиослушателям доброе утро. Да, конечно, возможно, и есть такое, что меня поражает. Например, ну, обряды жертвоприношения. Я, конечно, не хочу сейчас зоозащитников обидеть ни в коем роде, да?
Угу.
Но такое, да, есть.
Это все-таки существует, сохранилось. Ну, это дань традиции, видимо, которая идет с древних времен.
Ну, конечно, это испокон веков, оно все сохранилось. И вот, например, жертвоприношение оленя или... Ну, мы не будем, да, об этом, на этом останавливаться.
Да, на этом акцентировать не будем. Хорошо. Вы в самом начале упомянули, что вот у хантов лун кутап что-то хатл, да?
Лун кутап хатл, да, у немцев тар йор йоле.
А, вот тар йор йоле. Немножко так звучит очень забавно, но, то есть, языки даже внутри, они разные. Насколько сильно они различаются, вот, как они сами себя понимают, вот общаясь?
Ну, безусловно, у всех разный диалект. Я думаю, что они уже научились друг друга отличать. Но я общалась с разными представителями и ханты, и немцев. Действительно, языки, может быть, со стороны кажутся похожими, но на самом деле слова бывают разными.
Угу. Угу. А скажите, вот среди празднования, ну вот на чем акцент? На каких-то забавах или, может быть, на, ну как, перетянуть канат, да, вот там спортивная, если история брать такой забаву, бывает, происходит. Вот какая изюминка есть? И, может быть, еще какие-то угощения во время празднования преподносят?
Ну, различные, конечно, праздники. Вот я уже об одном из них сказала, что вот есть такие рыболовные традиции, да, югры. Конечно же, еще есть народные забавы, соревнования по национальным видам спорта. Наверняка вы слышали о таких, как метание тензяна на хорей.
Давайте
поясним, да, для наших радиослушателей.
Метание тензяна?
Метание тензяна на хорей, да. Если радиослушатели не знают об этом, то я скажу, что это набрасывание аркана на палку, которая имитирует оленьи рога. Вот как это называется. Также прыжки через нарты, перетягивание палки, вот вы сказали, да, перетягивание каната, но здесь палки. Национальная борьба и тройной национальный прыжок.
Так, тройное...
Можно почитать, конечно, в интернете сейчас.
Да, я думаю, кто заинтересовался, они обязательно посмотрят.
То есть не путать с Олимпиадой, там есть тройной прыжок.
Да. Мария, еще такой вопрос. Насколько активно люди носят национальные костюмы, да, и национальные костюмы жителей, точнее, коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа, они какие? Преимущественно из чего состоят?
Это оленья шкура. Да, это оленья шкура. Выделывают оленью шкуру и, конечно же, потом орнаментируют ее различными своими какими-то национальными, традиционными такими рисунками, да. Это, конечно же, бисер, который в одежде присутствует, и он в больших количествах. Те люди, которые ведут традиционный образ жизни, они живут, ну, ведут кочевой образ жизни, да, живут на стойбищах, они, соответственно, носят именно такую одежду. А те, кто уже переехал и осовременился, так скажем, да, они носят одежду обычную, как мы с вами.
Традиционную.
Да.
А скажите, все-таки вот на столах чего больше, мясо или рыбы во время празднования?
Я думаю, здесь 50 на 50, Андрей.
Ага. А что наиболее вкусное, вот на ваш взгляд? Вот, зачем стоит прилететь на следующий год к вам вот на такие торжества?
Я полагаю, что вам стоит обязательно побывать у нас в Югре и попробовать абсолютно все блюда. Они все по-своему вкусны. Поэтому мы вас приглашаем на наши праздники, не только на Международный день коренных народов Севера, да, но и вообще, в принципе, к нам в гости побывать здесь, посмотреть нашу культуру, посмотреть обычаи и, конечно же, природой насладиться.
Ой, заманиваете.
Еще меня кое-что интересует. Вот мы дальше отправимся, да, в путешествие с Андреем, и будет это связано с индейцами. Не буду сейчас все секреты сразу выдавать. Вот, Мария, расскажите, традиционное жилище жителей коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа. Что это обычно?
Вы меня сейчас немножечко в тупик поставили. Я вам не буду говорить, из чего это конкретно сделано. Это опять, наверное, из шкуры оленя.
Но это юрта, да? Это вот круглая все-таки, да?
Да, несомненно, круглая. Там присутствует печь, которая обогревает очаг. Все делается вот в таком вот кругу, да.
Хорошо, спасибо огромное. Мы говорим нашей коллеге Марии Шириковой, редактору службы ГТРК «Югория». Прощаемся и будем переноситься, спасибо, уже вам непосредственно в нашу донскую столицу, возвращаться. Конечно, я думаю, сейчас самое время сделать короткую музыкальную паузу, а потом продолжить.
Ани Лорак для вас.
«Забери меня туда», приглашает Ани Лорак, туда, сюда, и, в общем, и сны, и все что угодно. А мы сегодня путешествуем. Путешествуем по нашей большой стране. Мы уже побывали в Ханты-Мансийске. На часах нашей студии 7:42. Мы в прямом эфире. Разбудильник набирает оборот. И сейчас самое главное.
Продолжаем говорить о народностях. И прямо сейчас отправляемся в квартиру индейца. В квартиру, спросите вы. Да-да, и совсем скоро узнаете, почему. Это интервью мы записали заранее, когда мы побывали в затерянном мире, да, откуда был совсем недавно эфир. Это в Усть-Донецком районе. Мы познакомились с Ворсоном.
Некто Ворсон.
Да, это увлеченный человек, который вот как раз-таки изучает быт индейцев, их традиции и так далее. И вот он отвез нас...
Хотя сразу
нас...
я его назвал индеец Джо.
Да, и вот он отвез нас на остров. Плыли мы на каное, но об этом подробно есть в отрывке нашего интервью, которое вы услышите прямо сейчас. И не зря я задала вопрос Марии, которая была на связи, да, из Ханты Мансийского округа, о том, как выглядят жилища коренных народов севера, потому что здесь мы подробно говорим о том, как же выглядят жилища индейцев. Слушаем.
Ворсон, расскажите сразу, куда вы нас привезли на лодке, вот куда мы попали, телепортировались, я бы даже сказала.
Полное ощущение загадочного мира.
Ну, это моя маленькая индейская квартирка, в которую я приглашаю желающих прожить древние кусочки истории. А почему маленькая? Потому что наши предки привыкли себя ассоциировать с большей территорией, нежели квартирка или там вообще однушка. То есть ты живешь на местности. В округе 5 километров все это твое. Ты замечаешь, где новое дерево упало, а тебе как раз нужно оно. Замечаешь, где берег обвалился, там камни появились для очага. То есть это все твое большое хозяйство. Поэтому мы прошли прихожку, скоро приближимся к залу.
Ну, приплыли мы сюда на каное. Это тоже одно из самых лучших, я так понимаю, средств передвижения.
Ну, в каное я, да, сам влюблен, потому что это, по-моему, некоторая средняя арифметическая, к которой мы пришли. И наши предки, делая какие-то долбленые длинные лодки. А если взять аутентичную каноэ, которая не из пластика какая-то, а из бересты делалась, то она была в 3 раза легче, чем это. То есть человек мог запросто ее над головой взять, понести трехместную, обнести пороги, водопады. А эту я, к сожалению, не могу 40 килограмм так поднять.
Мы прошли прихожку. И сейчас, как вы сказали, мы попадаем в зал. Зал индейцы. Что он из себя представляет, современный зал?
Ну, я сразу поправку внесу, что это зал экспериментальной археологии, так скажем. То есть для качественной научной работы нужны 2 когорты людей. Одни книжники, которые пишут что-то, теории сравнивают, анализируют находки археологические. Но после того, как они свои теории выдвигают, вступает в работу 2-я когорта. Экспериментаторы, кому хочется сделать, поюзать и сказать, работает или не работает. Вот таким экспериментальным полигоном для меня является мой остров. Вот, поэтому зал индейца, он же экспериментальный зал, где в данный момент я вот строю вигвам из камыша.
Мы видим, да, сейчас часть вигвама, так все-таки У индейцев были преимущественно вигвамы или типи, или это одно и то же?
У индейцев, а подразумеваем мы народы Северной Америки, да, то есть, которые жили в горах, в степях, на побережье океана, были очень разные жилища. Любое жилище можно назвать вигвам, потому что с индейского языка вигвам – это просто жилище. Но если мы хотим обозначить каким-то словом индейскую кочевую палатку из кожи, это называется типи. Поэтому вот данное строение из камыша можно назвать вигвамом. И камышовые вигвамы тоже строились народами Северной Америки, там, где был в достатке камыш. И если кочевать не нужно, конечно же, предпочтут сделать более стационарное жилище, не из кожи. И ставили такие, камышом крытые, сеном крытые, то есть травой сухой, берестой обшивали, как угодно.
А сколько вы уже вот времени потратили, да, на возведение этого вигвама, и сколько еще предстоит? Это кропотливая работа?
Работа кропотливая для того, кто делает ее первый раз. И для того, кто еще не узнал природные ритмы. У наших же тоже предков было всегда время заготовки того, этого. И не дай бог поменяешь местами, у тебя сразу производительность падает в несколько раз. Поэтому вот с камышом та же история. Его в идеале зимой, конечно, заготавливать. Но я не живу совсем, как наши предки, и зимой у меня другие занятия. Поэтому пришлось весной заготавливать. Что успел, заготовил, что не успел, теперь осталось на следующий сезон. Поэтому сказать, сколько на это уйдет времени...
А, то есть сейчас нельзя нарвать камыш и закончить, да? Он сейчас должен просохнуть.
Сейчас молодое поколение пошло, зеленое, с листьями, и смешалось со старым. А не перебирать же, как Золушка, зеленое от сухого.
Как вы вообще начали этим заниматься? Почему индейцы, вот как к этому пришли, давно ли? И почему, собственно, решили в роли экскурсовода выступать?
Это история человека, который не нашел для себя места в городе, в современной жизни, и который, ну, как и все дети, мечтали в детстве о островах, о пиратах, о всем этом. А потом их мечты замещаются более реалистичными городскими мечтами, и они к ним увлеченно начинают идти, а меня эти мечты не зацепили, остались только старые. А новые модели поведения оказались не только непривлекательными, но и нечестными. Поэтому, отдав все долги, там, в армию сходив, все, я был свободен поступать, как хочу. И да, уединился в горах, и начался период жизни, который я сейчас, вот, с высоты прожитых, называю спонтанная этнография. То есть мне стало интересно, как жили народы без этой социальной структуры, характерной для городов, как происходила жизнь 50 лет назад в глубинках, взаимодействие с природой, когда человек не властвовал над ней, а был ее благодарным сыном. И я забежал поглубже в горы, на Кавказ, и общался со стариками, выспрашивал у них об этом укладе жизни, о рецептах каких-то, ну, шкурный, говорится, интерес был узнать все это и так жить. А потихоньку жизнь как-то обставлялась, я жил за счет промысла лесного, не охотник по натуре, но собиратель. И нужно было где-то жить, спонтанно возник вигвам. В шутку начинали местные деревенские индейцам называть, потому что видели они меня только выходящим из лесу с ведром черники. А после многих лет жизни вот так вот в лесу в вигваме наполнение произошло настолько, что появилось даже желание делиться. И когда стал сталкиваться с какими-то неграмотными моментами в описании жизни наших предков, а я их прожил на своей шкуре, но хотелось как-то вставить свои 5 копеек, да, и рассказать от первого лица, как это происходит, каково в резиновых сапогах в горах. Так и возникла другая часть моей жизни, где я делюсь теперь тем, что пережил там. И пока не чувствую, что оно заканчивается, все эти бесчисленные рассказы, но, может быть, скоро наступит фаза обратная, опять наполняться, опять в горы.
Какая-то точка обнуления должна произойти, чтобы у Ворсона наступил новый этап в жизни. Сейчас вы готовы делиться, а люди охотно вас слушают. И хотелось бы поинтересоваться еще, кто больше воспринимает вашу информацию – дети или взрослые?
К сожалению, взрослые. Мне очень радостно на душе, когда каких-то детей цепляю и вижу, что они впитывают и с интересом смотрят. Возможно, у меня и где-то язык не тот, может, это и мои грехи. Но вы меня спросили о факте как таковом. Но я рад хотя бы, что есть и желающие взрослые соприкоснуться с этим всем.
Такой еще вопрос. Вот мы побывали в Типе, да, в затерянном мире. Расскажите, пожалуйста, что там представлено внутри, какой именно антураж, есть ли возможность у туристов примерить на себя роль индейца?
Примерить на себя есть и в прямом, и в переносном смысле. В прямом это то, что у меня можно в костюмах сфотографироваться. Да, я долгие годы делаю костюмы, и есть уже разделение. Некоторые костюмы музейного уровня, вышитые бисером, некоторые специально сделанные для фотографирования. А как раз-таки основная моя деятельность и направлена на то, чтобы соприкоснуться с ментальным миром наших предков, индейцев и наших индейцев, коими я называю скифов. Это та же самая вот древняя история диких степей в бронзовом веке, в каменном веке, с теми же с параллельными озарениями, открытиями. В вигваме у меня представлены вещи, да, североамериканских племен центральной части Америки, которые жили кочевым образом. Мне было интересно создавать эти вещи. И на их примере я показываю, какие вещи могли здесь функционировать. На своем примере я даже про одежду понял, почему она такая была, и некоторые элементы ее так делались. Пока в горах был, я вот чисто по-книжному мастерил, и только приехав в степь, походив в этой одежде, я некоторые моменты понял, как работают. И этим я готов делиться с гостями.
Это вы сами делали жилетку и вышивали сами?
Да, до какого-то момента вышивал сам. Когда женщина в моей жизни появилась, то я понял, что женские руки это делают в 10 раз быстрее. И я перестал этого касаться.
Но вот скажите, вот этот опыт, этот навык, о котором вы говорите, о полученном, он в современной жизни, в этом мире, в нашем, о таком быстро бегущем, он имеет право на жизнь? Он готов найти применение?
Есть моменты такие, да, которые здесь иногда помогают разобраться в себе. Я иногда, наверное, слишком уже часто привожу пример, когда романтические натуры говорят, вот бы во времена мушкетеров попасть, я бы был мушкетером. И впору объяснить этому человеку, что такое мушкетеры в то время. Это тот же спецназ в наше время, который помогает решать политические вопросы какие-то, да, в каких-то разборках, а не люди, которым сказали, вот, делать это, да. Ну, идите в спецназ, проживите эту жизнь, да. И люди такие, прочувствовав, говорят, да, нет, а мне, наверное, все-таки бондарем или хозяином булочной лавки в то время нужно быть. И вот такие вот самоисследования сразу происходят. То же самое здесь, в полевых условиях, порой мне не приходится рассказывать. И я очень ценю моменты, когда люди в конце приходят или за вечерним костром делятся со мной такими переживаниями на такие темы, которые я не затрагивал. Они сами это здесь прожили. То есть, ну, я доволен, что тот инструмент, который я создал за долгие годы, он работает и помогает людям.
А Андрей сегодня философские вопросы задает, меня более практические интересуют.
Женщина,
да,
по-другому не бывает.
Хотя вот Андрей, да, за кадром, так сказать, уже интересовался. Вот в Типе и то же самое в вигваме мы видим место для костра посередине, но меня смущает, что вокруг вот этот сухой камыш. Можно ли разжигать здесь костер? Как это происходило на самом деле и безопасно ли это?
Когда живешь каждый день в тесном сотрудничестве с огнем, с очагом, то постепенно даже забываешь о возможности такого возгорания, потому что, ну, это как нужно, ну, по-дурацки полить костер, чтобы поджечь хижину. К тому же, ну, какие-то формируются привычки просто на инстинктивном уровне. Ты не оставляешь там огонь такой открытый. Ну, конкретно в таком камышовом жилище гипотетически опаснее, да, чем в кожаном, кожаной типе. Ну, для того, чтобы искры не попали на камыш, наверху вешается кусок кожи. Он же защищает от прямого попадания дождя. дым обходит его и устремляется вверх. В стороны, опять же, ну так дрова не стреляют, чтобы подпалить и от искры.
А сколько вообще, кстати, такое жилище может прослужить и служило, да, вот тогда, когда в таких именно жили? Год, два?
Для кочевника мобильность была важна, и поэтому жилища не становились стационарными, не совершенствовались в эту сторону. Что было доступно в мобильной версии, тем более индейцы до прихода испанцев жили без лошадей, и перетаскивать с собой было сложновато, конечно. Прослужить вообще даже вы не задумываетесь, сколько это служит. Это служит 50 лет при грамотной укладке. Древние материалы, если с ними грамотно работать, ну, сами знаете, деревянные церкви Руси, да? Дранка – это вообще чудесный материал, то есть тонко колотая древесина, из которой на всем Кавказе делали жилища. Если дранка из каштана или из пихты стоит лет 30, вот гарантия, а каштан это 50-70 лет стоит. То есть расколотая по волокнам, которая не впитывает, все грамотно. Камыш то же самое, это уникальный материал, который совмещает в себе и кровлю, и утеплитель сразу.
Ну что ж, друзья, да, вот такое путешествие у нас состоялось в затерянном мире. Познакомились мы с удивительным человеком, которого зовут Уорсон. Индеец Джо Уорсон.
Да, прокатились на каноэ, побывали в лесу, как вы услышали, посидели в типе, посидели внутри вигвама, и довольно-таки захватывающее путешествие, приключение у нас получилось.
Любой может осуществить это, отправившись в затерянный мир, там, найдя Уорсона, может точно так же побывать на этом необитаемом острове, прикоснуться к определенному таинству природы, пению птиц и тем звукам, которые создает природа вокруг. Но для этого надо отправиться в путешествие. А сейчас, я думаю, что самое время рассказать о том, что происходит на ростовских дорогах. Опять же, будет жарко, друзья. Путешествие наше завершается. Сегодняшний вторник мы заканчиваем. А завтра услышимся, как обычно, в 7.20 на 89.0 и будем учиться.
Оставайтесь на волне Радио России, Радио Донтер. До завтра. Пока.
Пока.